Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Неофіт» отцом Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Великим.
Итак, отец, сегодня поговорим про монашество. Да, сегодня святая церковь восточного обряда вспоминает великого святого отшельника, святого Антония. И в этой связи хочется об этом поговорить особенно. Да, что же такое монашество, что же такой дар-то Божий и зачем оно существует. Вот так. Отец, давайте тогда оттолкнемся от книги «Бытия». Вот и... Да, вот прям так...
Где в книге «Бытия» монахи?
Да, смотрите, создал Бог Адама, сказал ему, вот нехорошо быть одному, вот почему-то он создал женщину с ребра, а тут бац, и мужчины решили, да нет, все-таки одному быть лучше. Да.
Во-первых, монашество есть мужское, есть женское. Адам – это первый мужчина-монах, а Ева – это первая женщина-монашенка.
Ну, что-то я не уловил, а в чем же их монашество проявлялось, если они вместе-то были?
А, кстати, в средние века были совместные монастыри монашеские, женщины-мужчины, даже довольно часто. То есть как-то все-таки такой...
Давайте не так сразу прыгать с книги «Бытия» в Средневековье. Очень трудно. Давайте все-таки так экзегетически, да, что ж там случилось, да, вот нехорошо быть человеку одному, а почему же все-таки монашество считается таким одним из таким корнем такой сердцевиной, да, такой христианской жизни, да, особое такое богопоклонение, да, через монашество. Откуда оно взялось? Ведь раньше так не было. Откуда, отец?
Пан Сергий, вы не собрались там сами-то в монахи?
А Бог его знает, все впереди. Да.
А жена вас что-нибудь говорит, или вы не женаты?
Нет, не женат, еще ничего не говорит. Да. Поэтому я вольнодумен, да, в этом плане.
А, вот
да.
В группе риска.
Да, в группе риска.
В группе монашеского риска. Монах вовсе не одиночка все-таки. В принципе, в том или ином виде монашество встречается во всех религиях и даже во всех культурах. Только оно не всегда пожизненное. И кроме того, если говорить именно вот о монашестве Антония Великого, оно ведь чем отличалось? И до этого, особенно в Западной Церкви, и, кстати, особенно среди женщин, в этом смысле женское монашество старше, чем мужское, был обычай принятия покрывала, когда епископ благословлял женщину на безбрачную, целомудренную, ну, на безбрачную жизнь, целомудрие может быть и в браке, и вне брака, вот, накрывал ее белым покрывалом, и часто несколько таких женщин селились вместе, потому что женщина в одиночестве в тогдашнем обществе, в общем, находилась тоже в группе риска, изнасилуют, ограбят, убьют и так далее.
Так это еще до епископов было, девы, это ж оттуда пошли, еще Старого Завета, это еще раньше.
В Ветхом Завете мы не знаем ни о каких подобных общинах. Вот. Единственное, мы знаем об общинах ессеев. Ну, самый ближайший предвестник монашества – это Назарейский обет. Но он временный, как у Самсона. Угу. И то он не полностью монашеский. Надо сказать, что вот я совсем недавно был в Израиле, недолго, но зато добрые люди из меня сделали альпинисты. И я попал в один из первых монастырей в истории христианства. Mm-hmm. Он находится в ущелье Нахаль-Ог. Это между Иерусалимом и Мертвым морем, но ближе к Мертвому морю. Это иудейская пустыня, так называемая, или пустыня Негев. Ну, Негев, собственно, и пустыня – это одно и то же. Вот. Короче говоря, это огромный тектонический разлом, который тянется от Иерусалима. Там осадочные породы вымываются весной потоками воды. Он довольно глубокий, метров где 30, где 100. И там есть подземные каверны, куда стекается вода. И вот мы дошли до монастыря преподобного Ефимия Великого. Это 410 год. То есть это где-то лет через 100 после Антония. Но логика та же самая. Мы дошли. Мы дошли, цепляясь за стены без веревок. Но подняться в монастырь не могли, потому что там уже нужны настоящие скалолазные, альпинистские какие-то приспособления. И снизу я его разглядывал. Это всего-навсего 4 пещеры. На потолках даже снизу, ну, мы были метров на 10 ниже, видны изображения креста старинные, очень примитивные, но сохранившиеся. Мы шли, когда по трубке, то там был пробит скальное основание, и где-то на полметра, и под ним видна как раз подземная каверна с водой. Сам Евфимий жил в этих пещерах с другом, где-то с другом вдвоем, где-то около 10 лет. Потом он создал свою великую лавру, так называемую, великую не по значению, а просто потому, что там были сотни одиночек. Парадоксально, но факт. Но он всех послушников пропускал через эти пещеры пожить, чтобы посмотреть, способны ли они вынести полное одиночество. И, в общем, врагу не пожелаешь, я прямо скажу. В истории церкви и в истории человечества всегда бывает что-то новое, поэтому я так напрягся с книгой «Бытия», потому что монашество в том виде, в каком оно есть в истории христианской церкви, это явление новое. Оно не похоже на терапевтов, на ессеев, на йогов, на назареев. Ну, например, в том же IV веке, когда появляется монашество, появился культ мощей в христианстве. Этого тоже никогда не было раньше. Это не было у язычников, это наше. Вот. И монашество, я бы сказал, что оно познается не по количеству. Формально это 3 обета, всем хорошо известные, даже не буду перечислять. Вот. Но реально, что сделал Антоний? Он ушел из города. Вот девственницы этого не делали. Они жили общинкой внутри города. И были такие общины мужские. Ну, например, в Западной церкви в Средние века каноники – это что такое? В сущности, это монахи-священники, живущие сплоченной, изолированной, замкнутой общиной в городе. Антоний, все, что революционного он сделал, он ушел. В Египте таких пещер не было, как в иудейской пустыне. Он ушел в пустыню. И, в общем, это еще вопрос, где легче. По-моему, и там плохо, и там плохо. И там жара, и там жара. Воды плохо, и там, и там. Но главное, что и там одиночество. И вот это искушение одиночеством, это, конечно, главное в монашестве, потому что даже если в монастыре 5000 человек, они живут так, что все равно они одиноки. Они все равно одиноки. У каждого своя работа, свое занятие, встречаются на богослужении, но отсутствует вот то, что англичане, американцы называют social, отсутствует социум, то есть общение. Монашество, даже если монахов много, это единство одиночек. И вот это как бы нерв монашества.
Вы знаете, вот на прошлой неделе, на позапрошлой была неделя молитвы всех христиан, да, за единство, все такое. И я неоднократно смотрел какие-то программы совместные, да, с протестантами, братьями, и они нам как бы, упираясь в Слово Божье, забрасывают, да, что вот брак – это понятно, это придумал Бог, а вот монашество – это придумали вы, да, и поэтому оно не обязательно, это инициатива людей, да, то есть это может быть, а этого может и не может быть, да. Что тут можно было бы ответить, отец, на такие вот интересности?
У меня вообще дух противоречия, но в данном случае я противоречу сразу обоим установкам. Во-первых, и брак не обязателен. Вот, конечно, нехорошо человеку быть одному, но еще хуже, когда у человека все хорошо.
Нехорошо. А брак человек... это плохо или как? Я запутался.
Брак это очень по-разному. Брак это любовь. Она вообще выбывает, не вмещается в понятие хорошо или плохо. Любовь не состоит из добра и зла. Поэтому, собственно, суть грехопадения – это уход из царства любви, из отношения любви в отношении власти, в отношении покорения. Вот. В этом смысл греха любого. Значит, во-первых, и брак не обязателен, иначе мы возвращаемся к тому ветхозаветному суеверию, которое рассматривало холостяков и незамужних девушек и бездетных, но замужних людей, как людей, проклятых Богом, которые чем-то согрешили, и вот у них нету полноценной семьи, и они не размножаются.
Окей, отец, тогда давайте вернемся снова-таки в книгу «Бытия». Что же означали слова Господа Бога, что нехорошо человеку одному быть? Вот что такое «нехорошо»? Потому что до этого у Бога все было хорошо. Небеса хорошо, земля хорошо, человека создал хорошо, и тут... Что-то нехорошее получилось, человек сам. Нехорошо. Что же означают эти слова «нехорошо» от Бога к человеку?
Я думаю, что тут может помочь знание науки. Потому что вообще в природе есть принцип четности, парности. Он же принцип, ну, насколько я понимаю, симметрии. В биологии, в живой жизни, это проявляется в том, что высшие стадии жизни – это стадии, где есть половой диморфизм, где есть мужское и женское. И чем совершеннее организм, то есть чем более он может творить, любить, мыслить, тем необходимее для этого организма существование мужской и женской раздвоенности, версий, скажем так. Почему? Вы знаете, вот при советской власти, сейчас это, конечно, уже, наверное, забыто все, был популярный детский роман «Кортик». Там, ну, дурацкий, конечно. Там главное что? Вот какие-то белогвардейцы зарыли клад, и где этот клад? Одна часть плана на лезвии кортика, а вторая часть в ножнах. Это напоминает происхождение слова «символ». Греки, когда кто-то уезжал из Греции, там, скажем, на Черное море, в колонии греческие, и хотели подружить друзей как-то, детей, они разламывали там монетку или черепок и оставляли детям. И потом дети, встречаясь, могли приложить половинки и узнать, что их отцы дружили. Собственно, вот слово «символ», оно обозначает единство разорванного. Вот. Так и брак. Оказывается, для совершенства нужна не монолитность, не цельность, а нужно не то чтобы трещина. Короче говоря, я тогда вполне человек, когда я завишу от другого. Поэтому нехорошо в Адаме была самодостаточность. И здесь встает вопрос. Образ Божий в нас. У Бога ведь нету жены. Что же, это нехорошо, что Бог един? И тут оказывается, что единство Божие – это само собой, это то, что мы переживаем каждый раз, когда обращаемся к Богу, Его цельность. Но сказать, что Богу никто не нужен, в этом смысле Евангелие вновь и вновь дает образ человечества, Израиля, Церкви, как невесты Божией. Бог любит, Он любит свое творение. Но человек – образ и подобие Божие. Он любит не то, что он сотворил. Если человек любит то, что он сотворил, это идолопоклонство, это мононизм. В общем, это какое-то извращение. Вот. Человек любит то, что сотворил Бог. Мужчина любит женщину, женщина любит мужчину. Не потому, что пигмалион высек статую, и она жила, отвечая на его любовь. Такие романтические отношения случаются, они очень нехороши. Это большая драма, когда человек выдумывает себе любовь, творит любовь по своему усмотрению. В любви всегда есть элемент неудобства для меня. Я полюбил, и я тянусь, и я без нее не могу. Но всякий скажет, что любовь проверяется нашей способностью ссориться и потом мириться. Милые бронятся, только тешатся – это о том, что любовь не исключает конфликты, разнородность, а она дает силы превратить эту разнородность в нечто глубоко позитивное, гарантирующее, что будет вечная жизнь, а не вечное какое-то мещанство. Благодаря вот этим оппозициям.
Угу. Понятно. Ну что ж, интересно очень. Дорогі слухачі Радіо Марія, отож ми говоримо сьогодні про чернецтво з отцем Яковим Кротовим. Дзвоніть до нас, підключайтеся, говоримо про це. 044-577-56-45 або 46. І далі 098-650-18-60 і 093-323-73-73. 18. Отец, вы уже припоминали Самсона. Интересная, очень символичная история, кстати, сказать. Тоже можно каким-то образом эту историю пересказывать с литературной точки зрения. Там очень много интересных топологических каких-то интерпретаций. И мне интересно у вас узнать, думаю, как и нашим слушателям, что означает это вот назирейство, назирейчики, почему Самсон потерял свою силу, что же тогда произошло, и каким образом сила эта возобновилась? Потому что очень знаю в истории церкви много интерпретаций по этому поводу, которые, в принципе, некоторые из них объясняют вообще, в чем же сила монаха-то. Да, если взять эти самые три обета, да, послушание, не стяжательство и девство, то как раз Самсон может служить каким-то таким олицетворением этих трех главных пунктов. Пожалуйста.
Ну, я не уверен.
Да?
Ну, то есть, я знаком, но это такая экзегеза средневековая, Самсон как символ монашества.
Ну, один из, да.
Да, ну, не знаю. Мне кажется, это все-таки натяжка, желание приискать в Ветхом Завете прототипы прообраза монашества. Я бы уж скорее тогда сказал, что прообраз монашества – это сам Господь Иисус. Это тоже очень древняя средневековая традиция. И более того, ведь учение о том, что в церкви семь таинств, ровно семь, оно довольно позднее. Оно к XVI веку так сложилось. На протяжении всего Средневековья и на Западе, и на Востоке пытались монашество зафиксировать как таинство. Но церковь как-то там все-таки вот не приняла, не прошло монашество. Я думаю, что Самсона трудно назвать бессеребренником, человеком, который дал обет бедности, потому что Библия на этом акцента вообще не делает. Рассказ о Самсоне – это довольно такой характерный рассказ о герое, но в то же время простаке. Это, надо сказать, во всяких фольклорах есть такие герои сильные, но глуповатые. И Самсон умом не отличается. По всему тому, что я знаю о монашестве, было бы обидно в этом смысле монахов сравнивать с Самсоном. К тому же в истории с Самсоном очень старые поверья, что волосы несут в себе некую магическую силу, как мужские, так и женские. Именно в силу этого поверья женщины должны были носить платки в церкви, чтобы, значит, не распускать волосы, как колдуньи. Колдунья обязательно всегда с распущенными волосами. Вот. Это все страшно варьируется. Поэтому, например, на Западе утвердился обычай выстригать танзуру. Я не знаю, сейчас он как-то не очень живой, по-моему. Вот. В православии это тоже было, гуменцо называлось. Но сейчас уже вышло. И более того, если в Византии считалось неприличным и греховным священнику отпускать длинные волосы, каноничным была короткая стрижка, то в России, где у нас немножечко попрохладнее, чем в Византии, мягко говоря, вот, каноничной стала длинноволосость.
То есть в этом плане ближе вы к Самсону? Да.
Ой, не то слово. А жена моя вылитая Далила. Вот, делает со мной что хочет. Вот. Но главное, чем Самсон категорически отличается от монашества, и это важно понимать.
Ну-ну.
Самсон убивает. Вот. Между тем, как в средние века, да и не только в средние, монах оставался и был идеалом христианина. Поэтому, ну, даже священник в такой степени, во всяком случае на Востоке, не воспринимался как идеал христианина, потому что на Востоке священник, как мы знаем, может быть женат.
Но Давид тоже убивал, да, тут тоже ж...
И что в этом хорошего?
Ну, выбора не было тогда, было так, да. То есть понятно, что евреи тоже каким-то образом эволюционировали теологически, да. Мы это очень хорошо наблюдаем в Евангелии. Евангелие, когда евреи приходят к Иисусу и говорят, что вот нам Моисей дозволял разводиться. Иисус Христос говорил, что из-за жестокосердия вам он позволял это делать. Ну, значит, и здесь позволялось убивать, потому что еще в ментальности не было вот этого вот милосердствующего Бога в представлении тех людей. То есть дозревания еще не было. Надо было, чтобы люди пробрались вот этим вот образом любящего Бога, который вот у них здесь, да? То есть, чтобы он их научил лучше. То есть, в принципе, мы неоднократно мы видим и женщин убивающих, да, которые есть прототипами Богородицы Девы, например, которые пронзают буквально голову там царям разным. Но тут же, так, когда, какой же это тогда прообраз, если убивающая женщина в Старом Завете может быть прообразом Девы Марии, да, Нового Завета? Дева ж Мария никого не убивает, а с другой стороны убивает, ее семя топчет голову, не семя, а плод топчет голову сатане. Ну, то есть тут такие какие-то прототипные вещи все-таки в Самсоне есть. Так как Самсон убивает этих филистимлян, так же современные монахи убивают бесов, выгоняют и так далее. Просто другая составляющая, как вы думаете, отец?
Ну, вообще не дело монахов заниматься экзорцизмом. Это совершенно не их проблема.
Как это не их проблема? Ну, они же, по-моему, очень много этим занимаются на самом деле.
Они занимаются, но вообще экзорцист изначально – это особое служение в церкви, на которое давал епископ.
Ну да.
Знаете, в римской церкви… Вот у нас просто есть отрывок из истории, из одного послания римского папы, отрывок в истории Евсевия Кесарийского, конца третьего столетия, где уникальный текст дает статистику римской церкви. Вот, и там отдельной строкой упоминаются экзорцисты. Никаких монахов тогда еще вообще не было. Это середина третьего столетия. Вот, на Востоке экзорцизмом иногда занимаются монахи, но, в принципе, я знал случаи, когда этим занимаются и обычные приходские женатые священники. Тут нет, вы понимаете, не надо переоценивать безбрачие. Оно само по себе не дает человеку каких-то особых магических сил, иначе мы возвращаемся в язычество. Что до убийства? Да, существует развитие религиозной мысли и чувства. Но я думаю, что и во времена Самсона, и во времена царя Давида было представление о Боге милосердном и у евреев, и у окружающих народов, потому что это представление, оно не формируется постепенно. Первая же встреча человека с Богом – это встреча с огромным пламенем любви. Это не встреча с каким-то демоном, который обвешан черепами. Встреча с Богом одаривает нас, окатывает нас покоем и миром, смыслом. Каждый, конечно, переживает это по-разному. Но критерий, лакмусовая бумажка доброкачественности религиозного опыта, который ведь не всегда доброкачественный, это именно добро. Если мой религиозный опыт побуждает меня схватиться за оружие, это незрелый религиозный опыт. Люди мира, люди верующие были всегда. В этом смысле у Самсона отсутствует еще одно свойство монаха, может быть, более радикально даже отличающее его от мирян, чем безбрачие или бедность и послушание.
Отец, это... здесь хотелось бы так на миг остановиться, оглядеться, созерцать. Есть монахи, которые, ну, пардон, конечно, но которые падают, в том числе через женщин, а потом образумливаются, у них, значит, потом волосы опять отрастают, и они возвращаются в храм, в монастырь, и все нормально, и опять служат Богу. Но почему вы здесь не видите такой прообраз, да? Это относительно, вот если брать снова-таки Самсона, да? То есть они обретают ту силу, благодать, вообще символ. А того, что в Самсона возвращаются волосы, это символ снова-таки обретение Самсонов благодати. Всего-то на самом деле. А волосы как хороший литературный прием, который бы поняли люди того времени. Это, во-первых, такая мысль. А вторая, вы знаете, отец, вы как историк, вы же очень хорошо знаете, как зарождались верования древних славян, вера египтян, вера древних греков, которые имели определенное, скажем так, определенное влияние на веру евреев, которые тоже верили, что Бог где-то там далеко, и Он всемогущий, и Он страшный, и поэтому евреи боялись Моисеем идти на эту гору Синайскую, потому что только увидят Бога, сразу умрут. То есть никакого понятия о добром Боге, милосердствующем, не было. Было только кеноза внутри сердца, кенозис, то есть Бог объявляется в сердце Моисея, и он понимает, что Бог его любит, хотя и боится, да, определенно. Но боится на него смотреть, то есть тоже не до конца. Вот в нем есть вот это вот понятие милосердного Бога. То есть реально этот образ богов, который был у политеистических народов, там римлян до христианства, у греков, у египтян и так далее, он очень сильно и мощно сидит в тех же самых евреев, которые, ну, абсолютно не верят, что Бог может любить, милосердствовать, а только лишь карать. Вот где-то приблизительно такая у них ментальность. Так мне кажется.
Да, это серьезный разговор пошел. Отвечаю. Ну. Во-первых, как историк, я как раз очень мало знаю про такие вещи, откуда и как происходило в древней религии, потому что это в учебниках истории все пишут.
И очень нехорошо пишут нас на самом деле.
Вот.
Да.
Но дело в том, что специалист, профессионал знает, что все эти обобщения, они стоят на очень хлипкой почве.
Это правда.
И все намного сложнее. Да. Но что до религиозного опыта, я здесь буду стоять до конца. Потому что, смотрите-ка, какие у нас есть источники. Священное Писание. Да, в нем есть рассказ о Самсоне. Но какая самая важная для внутренней жизни евреев часть Священного Писания? Это псалмы. Угу. Псалмы переполнены, наполнены как раз представлением о Боге, который, конечно, и трепет, и страх, и молнии, и гром, но который милостив. Который милостив и который, конечно, любит. Когда мы берем шумерскую литературу, литературу вавилонскую, литературу древнеегипетскую, знаменитые гимны Эхнатона, то же самое. Ты посылаешь жизнь, ты источник света, ты источник тепла, без тебя мы умрем. Это не просто страх перед величием, это признание Бога смыслом и источником своего существования. И, конечно, Бог, как солнце, это одновременно и символ Бога грозного, сжигающего и испепеляющего, Аполлон, то есть истребитель. В переводе с греческого Аполлон означает истребитель всего-навсего. Вот. Но это и Бог-жизнеподатель. Я вас уверяю, это в любой религии, у любого язычника было бы примитивно считать, что вот восходим от Бога грозного к Богу любящему. Речь идет о другом, скорее, скажем так, что в любую эпоху, ну вот так вот, Адам, Ева, Каин и Авель. Для Каина Бог, наверное, как вы описали, Бог грозный, страшный, от него хочется закрыться подушкой и вообще его не видеть. Но для Авеля Бог – это любовь. И проблема в том, что Авель в меньшинстве. Его контрольный, его пакет – 25%. Для Евы и Адама и Каина Бог вот как для язычника темного. Но язычники были светлые. И в Древнем Риме, и в Древней Греции были представления о божестве как о любви. Угу. Когда мы читаем Сократа, Платона, когда мы читаем некоторых пифагорейских мистиков, просто эта линия была всегда маргинальной. А что, в современном христианстве, да и в современном атеистическом мире, разве любовь – это магистральное направление?
Я понял, что я вас чуть-чуть изначально не понял, потому что я говорил в общем, да, как люди воспринимали, да, в общем, а вы говорили, как некоторые вот просветленные, да, личности, да, которые имели свои отношения с Богом, да, вот в этом плане.
Нет? Почему просветленные? Обычные люди.
Ну, вы понимаете, это просветленные избранники.
Да. Мы все избранники Божьи. Вот вы понимаете, я почему так на этом настаиваю? Именно как катехизатор, я прошу прощения. Потому что идолопоклонство начинается с того, что мы про хорошего человека говорим: ну, он просветленный, ну, он избранник.
Ну, а как же много званных и малоизбранных отец? Вот как вот здесь вот собраться мыслями? Что ж это, как это...
Все званы, все избранные. Спаситель шутил, как всегда. Всех позвал.
Откуда вы знаете, что он улыбался в этот момент, этот отец?
Да по тексту видно.
Да? Вот. А главное, там смайликов не было, отец. Не было смайлика в Библии. Да.
Смайлики были всегда. Просто опытный человек не ставит смайликов, а ребенок ставит смайлики. Вот и все, я вас уверяю. Вот. От того, что там... Свифт или Дефо не ставили смайликов, они не перестали быть юмористами, наоборот. Вот, так вот.
То есть Петром мог стать кто угодно, и Моисеем кто угодно мог стать. Ну...
Так Моисей есть кто угодно, Моисей и есть, и Священное Писание это подчеркивает, самый обычный мужик.
Только вот когда мы начинаем изучать историю Моисея, мы понимаем, что как бы все с самого рождения его вело через, грубо говоря, через Черное море. Ну, начиная с буквально этого момента, когда он сухим из воды буквально вышел, когда ему мама сделала коробочку, он проплыл там его, там все увидел.
Сейчас и Моисей станет монахом, я чувствую.
Ну, мог стать, абсолютно.
Кстати. Каким-то образом.
Да. Отец, вот. Я предлагаю вам ответить на пару звонков наших слушателей, давайте, потому давайте, что давайте. Я такая интересность образовывается. Я объявляю, люди звонят, потом мы с вами очень долго разговариваем. Все. Они теряют надежду. Да, теряют надежду, и опять я объявляю, получается, что я обманщик. Да, это неправда. Да. Ну что же, слухаем опершего слухача говорить. Будь ласка, вы в прямом эфире.
Слава Ісусу Христу.
Да, трошечки слухавку далі, бо трошечки ми вас не розуміємо. Слухавку далі
слава
і ми...
Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу. Да, краще.
Я хотіла сказати, що ви, отець, говорите о фамилии, конечно. Ну, это Наталья из Києва. У меня единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему любовная вещь в христианстве магистральным направлением? Почему? Ведь Бог – это только любовь. Спасибо большое.
Подождите, Наталья, поняли ли вы вопрос? Потому что я не...
Нет, я не очень въехал.
Да? Я просто не очень хорошо слышно, да?
Что любовь не является магистральным направлением в христианстве?
А почему любовь не является...
Любовь почему магистральное направление?
Не является.
Почему любовь не является... Просто очень плохо слышно было, поэтому так чуть затормозили. Да, пожалуйста, отец, пожалуйста.
Почему любовь не является?
Да, не является, да.
Потому что, как говорил один великий украинец, добродетель не груша, в один прием не съешь. Угу. Это говорил Маврус Йоптинский.
Как мудро.
Вот. Угу. Так что все постепенно. Любовь не является главным направлением в христианстве, потому что Бог спешит. Как любящий отец, он спешит нас спасти. И он не ждет, пока мы станем готовы для любви, а он берет нас, крокодилов, и одаривает нас благодатью. Вот. Поэтому и надо прощать людей, потому что Бог не ждет совершенства, а дает силы и прощает по ходу дела. И мы тоже не должны ждать совершенства от людей, а должны прощать, дарить им силы и быть готовым смириться с тем, что... Потому что лучше раньше начать. Вот, лучше вот как-то так. Вот. Достаточный ответ, пан Сергей?
Да, да, ну, мне понравилось. Давайте дальше. А слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава Иисусу Христу.
Говорить, слухаем, да.
Я часто читаю польські газети, і от в одній газеті пишеться, що монашки мають свої озера і продають християнську рибу. Добру роботу роблять. Але чув також і одного священника, який казав своїм мирянам: не будьте монахами, йдіть в світ, несіть слово Боже, робіть добро, завойовуйте Царство Небесне. От у мене питання таке. Скажіть, будь ласка, монашество – це що? Це бігання від трудностей, це від міра, це конформізм? Спасибо.
Я еще раз напоминаю вот об этом первом монастыре, одном из первых монастырей, где мне довелось побывать. Я вас уверяю, жить в этой пещере, над этой пропастью, это не конформизм, и это не бегство от трудностей, что угодно, но только не это. Кстати, экскурсоводы, я боюсь, что какие-нибудь учебники тоже постоянно вешают экскурсантам, ну, есть такой экскурсоводческий фольклор, он рождается от полузнания, что якобы монашество появилось в результате гонений на церковь. Это совершенно неверно. Гонения на церковь вообще никогда ничего производительного не делали. Вот, монашество – это внутреннее движение духа, движение к таким сложностям, до которых ни один мучитель бы не додумался. Ну вот, например, сирийское монашество, которое считалось одним из самых жестких, из него потом выросло ирландское монашество, потому что ирландцы приезжали в Сирию, но это было еще когда пути сообщения в Римской империи действовали, там 5 век, 6 век, и кельты им очень понравилось. Сирийские монахи, некоторые с утра намачивали кожу животного, надевали ее, завязывали, а потом шли гулять под сирийскую жару 40 градусов. Вода высыхала, кожа начинала сжиматься, это была пытка. Ирландские монахи, у которых с жарой было плохо, они делали так. Они залезали в ирландское болото, ирландская мушкара их кусала до крови. Ну, представьте себе болото. В Украине это трудно себе представить. Ну, под Архангельском какой-нибудь, с морожкой. Это же жуть. То есть это добровольная смерть, это добровольная пытка. Почему священник не советует мирянам идти? Во-первых, большинство мирян, конечно, вообще даже не подумывают о монашестве. Вот. Но всегда, часто в период полового созревания, в период становления появляется желание быть монахом, и оно, как правило, недоброкачественное, потому что тот человек хочет убежать действительно от трудностей, молодой человек, и надеется их перескочить. Но монашество не перескакивает ни через что. И чтобы вот таких людей отсеять, тот же Ефимий как раз и посылал их в эти пещеры, чтобы человек понял, что монашество – это трудно, это не легче, это тяжелее, чем тебе кажется. Вот. Я бы сказал, что в современном мире ушел один важный компонент монашества, о котором пан Сергий говорил как о само собой разумеющемся – это пожизненность. Мы знаем, что в современном мире, даже в Римо-католической церкви, да и в православной тоже, никто не будет отлучать от причастия монаха, который сложил свои обеты и женился. Конечно, я даже больше скажу, пан Сергий, если монах, как вы выразились, там погулял с женщиной, от нее появился ребенок, он вернулся в монастырь, вот я, например, с ним бы поговорил. Потому что вот монастырь, конечно, ликует, брат вернулся, а меня интересует судьба женщины и ребенка. Может быть, все-таки его призвание – это брачное? То есть вот этот акцент на пожизненности – это дело очень-очень тонкое. Конечно, приносить обеты нужно пожизненно, да поможет Бог. Вот. Но тут как с разводом. Если уж что-то сорвалось, ну что, утопить человека в реке, отлучить от причастия – это ведь как убить. Вот. Если человек не причащается, то он покойник при жизни. И страшно, как много верующих, вроде бы христиан, сами себя отлучают, потому что ну, не причащаются, не ходят в церковь.
Нет, ну понятно, что я просто много таких каких-то вещей читал, там, как на Западе с монашеством, как происходит, и действительно, если такие инциденты случаются, то с этим монахом разговаривают, хочет ли он остаться, хочет ли он уйти. И вы знаете, что интересно, что очень многие хотят оставаться монахом, да, просто говорят, что он, ну, есть в этом плане слабинка. Да, некоторых грызет вот такая вот совесть, что как теперь девушка будет с его ребенком, и вот руководствуясь вот именно такими совестливыми мотивами, они уходят, отрекаясь от своего, ну, призвания, как кажется, главного, да, как кажется, да. Многие уходят, многие остаются. Действительно, надо разговаривать, здесь я поддерживаю. Вопрос состоит в том, если после вечных обетов, что очень важно, да, есть же там первые обеты, там есть обеты, которые складывают там на 5 лет, потом возобновляют. Ну, в каждом монастыре тоже по-разному, отец, вы знаете меня намного лучше меня. Но тут вопрос, если же после вечных обетов, там, после 7-8 лет там, распознания, у человека получается вот такая вот ситуация, которую мы описали, то разве вот то, что человек перешагнул рубеж в вечно обетность, разве это не есть от Бога как бы сама вот эта вот печать, что теперь, ну, вот твое дело – это монашество? Ну, как бы вот так вот. 7 лет – это очень длинное приготовление на самом деле. Да, то есть здесь бы как бы ответ уже понятен. До этого можешь распознавать, после этого, ну, уже как бы ты распознал. Бывают просто слабости какие-то, но нужно идти вперед. Что думаете?
Ну, теоретически, да, а практически все бывает очень по-разному. Я не знаю. Я бы посомневался. Вы понимаете, потому что проверка монаха, проверка послушника. В православии, кстати, этого института нет. Тут все значительно проще, потому что эта практика выработана на Западе, в позднее Средневековье, она смогут и 15-летнего постричь, хотя это совершенно неправильно. Вот. Но дело в другом. А как можно проверить, создан человек для брака или нет? Проверка является только предъявлением будущей жены. Вот. Ведь жена, любимый человек, она не имеет отношения, тысячи извинений, к сексуальной жизни в каком-то большом смысле. Вот. Монаха можно проверить на стойкость в сексуальных искушениях. Но брак – это не сексуальное искушение. Брак – это встреча с другим человеком, с любимым человеком. Я, может быть, проявлю искушение, ну, если я встречусь там с Юлией Тимошенко, и я, значит, ее вот не поддамся на ее чары женские, я так вижу по интернету, она такая дама красивая, а я вот устаю. Вот. А потом я встречу какую-нибудь Маню Пупкину и не устаю, хотя она, может быть, совсем даже не красавица, потому что любовь, потому что судьба, Бог соединил. Вот. Поэтому нельзя проверить, создан человек для супружеской жизни или нет. Это абсолютно непроверяемо. Вот. Тем более, кстати, нельзя проверить в смысле по деньгам.
Отец, ну смотрите, давайте тогда ближе к восточной традиции. Вот смотрите, в восточной традиции священник может жениться, да? Но вот я знаю, может
быть,
вы...
Нет, неправильно, пан Сергей, священник жениться не может. Можно сделать священником, рукоположить священнике уже женатого человека, ну, а священнику жениться нельзя.
Ну, пускай так, да, да, очень важная деталь. Но, тем не менее, смотрите, я знаю очень мало священников, которые, вот, женатых, которые, вот, женившись там еще перед рукоположением, потом перестали быть священники, пришли бы к епископу и сказали, это не мое призвание, вот, священство. Да, вот так вот. Я хочу только с женой быть, вот служить литургию, там, причастие, там, давай, там, это что-то мне не нравится. Что-то
я не нравится. Сергей, по секрету скажу, огромное количество жен священников с удовольствием пришли бы к епископу и сказали ему, владыка, мой муж не должен быть священником.
Но это уже другой вопрос. Каждая жена знает мужа лучше, чем сам муж тебя знает. Но
хуже, чем Бог.
Ну да.
Мы этим спасаемся.
Ну, возможно. Но вы понимаете, какая логика, да?
То есть, я понимаю, что вы имеете в виду.
Да, вот. Вот это очень важная деталь, как вы считаете?
Ну, а в чем важность этой детали?
А в том, что ну как бы все нормально, и жена есть, и очень хорошо быть священником, будучи женой. Да, вот так.
Нет, это не очень хорошо. Это довольно трудно. Вот, и я бы сказал, что контрольный пакет в служении женатого священника, он за женой. То есть, если бы не моя жена, я бы не был бы священником раз. Если бы она сказала «нет», но она изначально вот сказала, что твое решение принимаю, это было еще 40 лет назад. Я очень долго ждал священства, потому что при советской власти интеллигенты вообще не полагали, потом перестройки и так далее. Вот, то есть жена это решение приняла. Если бы она сказала «нет», то, конечно бы, нет. Вот. Во-вторых, не знаю. Я думаю, что на самом деле вы не правы. В каком смысле? В любой духовной академии, в России, обычно рукополагают тех, кто окончает духовную академию. В общем, раньше так было, и сейчас к этому стараются вот все подтянуть тоже. Вот. В 90-е рукополагали без высшего образования, а сейчас стараются свыше. У меня, кстати, нет высшего богословского образования. Вот. Но я знаю, что довольно многие семинаристы женятся, а священство не принимают. Вот. И я не думаю, что это ненормально. Я думаю, что это вполне. Вот. Но знаю я и случаи, когда священство принимают люди, которым за 40, которым за 50, женатые. Вот. То есть все это довольно разнообразно. Угу. Потому что любовь, она в принципе очень разнообразна. Она уникальна для каждого отдельного человека. И в этом смысле специфика монашества – она именно в том, что оно не обязательно. Вот запрет священнику быть женатым, как у католиков, у римокатоликов, это все-таки, мне кажется, вот некоторый заход за определенную черту. Но монах – это же не обязательное состояние для христианина. Этим мы отличаемся от ереси катаров, богумилов, где все очень жестко делилось. Вот есть низшие, которые женаты и так далее, а есть высшие, чистые, катары. Отсюда само название.
А как тогда понимать слова апостола Павла, которые вы уже, я подозреваю, догадались, какие я хочу процитировать, что «хорошо бы вам, говорил апостол Павел, быть как я, но не каждый может это вместить, поэтому женитесь».
Да. Это вы еще спасители не добрались до скопчества ради Царства Небесного.
Ну да. Ориген добрался. Ориген добрался.
Это личное мнение апостола.
Да.
Вот,
откуда вы знаете, где у него лично, а где не лично? Там тоже смайлики.
Апостол Павел очень четко разграничивает, когда он что говорит, как проповедник Евангелия и Царство Божие, а когда он говорит свое мнение. У него есть рассуждение на эту тему. И вот все, что он говорит о церковном устроении, не о догматах веры, а о жизни христианина, все-таки это его личное мнение. И это совершенно нормально. Это не означает, что оно невалидно, не солидное, и можно им пренебречь. Вот. Я думаю, что здесь так. Вот тот священник, это нормальное поведение, если ко мне вдруг...
А я прошу прощения, отец, вот вы говорите личное мнение. Ну хорошо, личное мнение исключает наличие в личном мнении деяния Святого Духа в момент изложения личного мнения?
Конечно, не исключает. Но дело в том, что один и тот же Святой Дух в разных людях порождает разные мнения.
Это любопытно.
Иначе бы мы все были женаты на одной женщине.
Почему? На какой одной?
Ну вот Дух Святой мне скажет, женись на Ирине Кротовой. Это же Дух Святой, на Ирине Васильевой.
Ну, да.
Вот. Значит, он и другому скажет то же самое, женись на Ирине Васильевой.
Ну, почему? Святой Дух знает, что уже вы женаты на Ирине Кротовой. Зачем другому говорить, чтобы он тоже на Ирине Кротовой женился?
Если Ирина Васильева, как я убежден, под действием Духа Божия, лучшая женщина в мире, то все должны быть на ней женаты, все мужчины. Вот. Но у Духа Божия другое мнение. Поэтому, собственно, мы и ушли от средневекового представления о том, что в церкви должно быть такое же монолитное идейное единство, как в большевистской партии. Есть догматы, но есть огромное количество разных вопросов, по которым должны быть разномыслия. Это, между прочим, цитата из того же апостола Павла. И, между прочим, там слово «ереси». Ну, в его первоначальном значении. То есть разные направления мысли.
А мы не знаем, он говорил это от себя или не от себя. Да, вот.
Я думаю, что это разномыслие. Тоже... Вообще, я думаю, что он все... Нет, то, что апостол Павел все говорил Духом Божьим, для меня несомненно. Все Писание Бога вдохновенно. Но это не означает, что все сказанное в Священном Писании относится ко всем.
Но, ну, например, сам факт, знаете, как святой Фома, да, мне очень нравится вот эта вот его скрупулезность, которая говорила, что есть подходящие аргументы в теологии, вот подходящие. То есть сам факт, что Иисус Христос был не женат, разве не олицетворяет, что вот состояние монашествующее, оно первично со всех состояний?
Нет, не олицетворяет.
Почему?
Потому что тогда бы все первые ученики были бы монахи, и тогда бы и монашество появилось.
Так они разве не монахи в результате? Ну, в результате же они монахи.
Какие монахи? Где, из чего это следует?
Ну, а следует из того, что они не женились, например, да.
Откуда мы это знаем? Петр был женат, и жену не бросил. Тещу имел. Вот. Нет, ну,
как
нет.
Это не бросил? Вроде бы она уже и мертва была, когда он с Иисусом встретился уже. Только теща только одна осталась, бедная. И,
ну, она не упоминается, но нигде не сказано, что она была мертва.
Ну, вроде бы предание вот говорит, что вроде бы она уже там мертва.
Да нет, конечно, этого нигде в Евангелии не сказано. Но это характерное средневековое толкование Евангелия. Я скажу больше. Господь призывал к себе в основном людей не маргинальных. Это не хиппари какие-то. То есть это люди грамотные, они читали Писание, они интересовались, когда будет Мессия. Они, в общем, разбирались в этих делах. Это рыбаки, рыбацкие артели. Даже в Палестине сохранились документы того времени, немного, но сохранилось. Они платили налоги. Среди учеников апостолов были и мытари, которые эти налоги собирали. Так вот, в Древнем Израиле, как и в Древней Греции и в других странах, холостяков до этих дел просто не допускали.
Отец, ну а как тогда быть, когда Петр спрашивал у Иисуса Христа, вот мы, Иисус, за тобой пошли, там бросили свои семьи, там я жену бросил, что нам за это будет?
Минуточку, он там про жену ни слова не говорит, он говорит, мы все оставили.
Ну а жена это не все разве? Ну,
Боже мой, как трудно с этими холостяками, особенно с этими католиками. Конечно, жена это не все.
А что же, так жена обидится, отец, если ее не все назвать, да?
Жена это вся.
А, вся. Понятно. Ну, я не настолько хорошо владею русским языком просто.
Вы просто еще не женаты. Ага. Вот, когда за литургией я произношу и всех, и вся, вот вся это про жену. Шутка. Значит, вы понимаете, это очень важный момент. Потому что, ну вот недавно в России случился скандал с одним художником, Павленским. И он объяснял, что у него с женой свободная любовь. Потому что вот любимая женщина – это не вещь. В чем мы будем регистрироваться? Я чуть со стула не упал, когда это прочел, потому что логика совершенно дурацкая. Как раз вещь, с вещью я в ЗАГС не пойду. И с вещью я под венец не пойду. Вот это вещь. Сейчас я взял одну книжку, потом я взял другую книжку. Они объекты. А жена – это не вещь. Как говорилось раньше, а жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Поэтому апостол Петр, может быть, все с белой ручки стряхнул и за пояс заткнул, но не жену, я вас уверяю. Вот. И опять же Спаситель сказал, запрет развода. А что это было бы, как не развод де-факто? Значит, речь идет все-таки...
Так если она умерла гипотетически, это уже все, ну как бы... Он повторно точно не женился.
Ой, вы не знаете еврейских жен, они всегда переживают своих мужей.
Так что не только еврейские переживают.
Она еще и апостола Петра на казнь сопровождала и оплакивала. Вот. Шутка, мы этого не знаем.
Это ваша приватная теологическая точка зрения. Как-то
точка зрения, что она умерла, это тоже очень приватная точка зрения, потому что римо-католическая традиция пытается возвести целибат к апостолу Петру. Но зачем это надо? Целибат – хорошая вещь, имейте его. Вам не нужен для этого авторитет от Священного Писания.
Но полнота священства, епископства тоже в целибате даже у православных. Да? То есть, ну, так.
Полнота не в этом, полнота в Духе Божьем. Вот.
А, если... а катехизм по-другому говорит. А, кстати, православный катехизм как говорит?
А как я скажу, так он и скажет.
А, вопросов больше не имеет. Да.
Полнота епископского служения, как и священнического, в дарах Духа Святого. Все остальное – это гарнир. И важно различать существенные части епископского призвания и всего прочего от несущественного. Вот. Я вам больше скажу. Я ведь ушел из церкви апостольской, где был рукоположен к владыке Игорю, как раз потому, что там рукоположили женатого человека в епископы. Я был категорически против. Угу. Поэтому я имею право четко сказать, что в принципе женатый епископат – это не что-то антихристово. Вот. Это появилось в истории, это было не изначально. Мы даже, когда это появилось, я сейчас так на ходу не скажу, в IV веке еще точно в первой половине были женатые епископы на Западе и на Востоке, а вот к концу столетия они уже исчезли. Видимо, это связано с тем же новым в истории церкви, что связано с монашеством. Но это не что-то вечное, онтологическое, как сказал бы Фома Аквинат. Вот. И это важно различать. Вот. К монашеству это вообще отношения не имеет. Епископ не может быть монахом. Во всяком случае, это, по-моему, и у православных, и у католиков так. Потому что епископ не может нести обет послушания. Поэтому, когда папу Франциска избрали папой, он перестает быть иезуитом, потому что иезуит должен беспрекословно слушать того, кого он, как папа римский, назначает. Поэтому он освобождается на время папского служения от монашеских обетов. Вот. Так что все это очень-очень сложно. Еще раз скажу, монашество не результат гонений на церковь, монашество не результат прямой заповеди Спасителя. Монашество – это изобретение, это новизна в истории церкви, для 4-го столетия. И это не бросает на монашество тень. Нам только старину.
Но, с другой стороны, кто такой был Иоанн Креститель, это тоже вопрос, кстати, сказать.
Ничего не явствует, что он был монах. Он был, скорее, назарей. Но, в принципе, то, как вел себя Иоанн Предтеча, он подчеркнуто воспроизводил образ ветхозаветного пророка. Это совсем другое.
Пророки были женатыми часто в старом...
Пророки были женатыми,
да.
Все
это прекрасно. А Иоанн Креститель – нет. Он нет. Было такое движение, как раз, по-моему, назиреев, да, которых он наследовал, и тоже они там все по пустыне ходили. А отец, в любом случае...
У нас информации. Но я обращаю ваше внимание, что Иоанну Предтече, как и Самсону, тоже не достает одного обета, одного свойства. Во-первых, мы не знаем, что у него было с деньгами, совершенно не факт, что он все роздал. Носил шкуру и ел акриды. Но главное, у него не было обета послушания. И его подвиг, его служение, я бы сказал, это подвиг не послушания, потому что он внес новое в традицию, а традиционалисты этого не любят.
Ох, давайте ставим трое точек и ожидаем, о чем же будем говорить на следующей неделе.
Можем вернуться все-таки к реформации, мне это кажется интересным. А можем продолжить за монашество.
Так решайте, отец, вам и карты в руки.
Там бросите у себя банкноту. Лицом Порошенко вверх будет монашество.
Лучше не бросать, у нас инфляция, отец.
Она и так падает, гривна.
Да. Еще ее подбрасывать, что ж такое.
У меня принцип скорее доминирует разнообразие. Потому что, мне кажется, скучноватым делать длинные циклы на одну тему. Давайте вернемся к протестантизму, а потом и про монашество можно вернуться. Тем более, что реформация монашества. Реформация – брачный вопрос. Это крайне интересная тема.
Брачный вопрос? То есть целибат, я так понимаю, туда?
То есть брак. Ага. Ведь один из расхождения Лютера потом, не с самого начала оказался, это вопрос о браке, отмена монашества.
Ага, окей, об этом мы поговорим, а за эту программу огромное вам спасибо. З нами на зв'язку був отець Яків Кротов, говорили сьогодні про чернецтво. До нових зустрічей в програмі «Неофіт з Богом», отець, спасибо.
Щасливо, з Богом.